Сегодня нас ожидает очень важная тема – принципы процветания. Сегодня мы хотим лучше понять этот предмет. Я вновь хочу напомнить методологию нашей работы. Мы являемся в этом тренинге максималистами, поэтому мы хотим одновременно достигать двух целей – успех и счастье. Мы не хотим отделять одно от второго. Почему я завел об этом разговор, опять же, с самого начала сегодняшней встречи? Ну, во-первых, чтобы напомнить вот эту общую, как бы, идеологию нашей работы. А во-вторых, сразу вспомнить несколько, может быть, примеров. Пример первый. Даже это не пример, а некий факт. Заметьте, у людей денег становится все больше, а счастья все меньше. Давайте оглянемся. Люди все менее и менее удовлетворенные. И причем, чем больше денег, тем больше эта напряженность. Как их сохранить, защитить, куда их вложить правильно. Сами по себе деньги, они, может быть, и являются успехом неким внешним. Но, похоже, своей цели это главное не служит, потому что деньги-то это средство, разве это не так? Мы часто очень сконцентрированы на каких-то внешних предметах. Это, с одной стороны, хорошо, потому что это некая активность такая в мире, реализовать себя, добиться чего-то. Но пример Соединенных Штатов Америки очень любопытен. Там было сделано исследование, и было выяснено, что за последние 30 лет уровень жизни среднего американца вырос несколько раз. Вот уровень вот этой шкалы материальной, достатка внешнего, в несколько раз. Но при этом уровень удовлетворенности людей жизнью снизился на 60%. Интересная закономерность. Можно сделать одно такое интересное упражнение вначале, чтобы ну как-то уже до конца прояснить эту ситуацию. Ну не то, что до конца, но хотя бы такую еще некую грань. Давайте сделаем. Пожалуйста, представьте, что мысленно, нужно хорошее творческое воображение для этой медитации, что у вас есть все, что вы хотели бы иметь в жизни. Все. Машины, гардеробы какие-то, дома. Нет, представить нужно, представить. Откройте свое воображение. Все, что вы мечтали бы есть. Все, все, все. Только все это вы имеете на необитаемом острове, где вы один. Вам это нужно? Подумайте. Итак, вот это... Медитация, она показывает, ну, для большинства, по крайней мере, людей, что все эти внешние предметы, к которым мы стремимся, это не самоцель. Потому что если бы это была самоцель, то даже на необитаемом острове они давали бы удовлетворенность и счастье. Тут выясняется, что не дают. Значит, получается, что не самоцель, а лишь средство. Средство. И вот, к сожалению, часто это люди забывают, поэтому не умеют правильно работать с этой энергией. В общем, сегодня мы хотим обсудить эту тему принципа процветания с учетом этой корректировки. Нужно быть максималистом в жизни. Не просто взять что-то на внешнем плане, но при этом еще и испытать удовлетворенность от жизни. Вот это успех настоящий. Успех и счастье, они должны быть вместе. Они должны быть отделены друг от друга. Неправильное понимание жизни. Осетрина не бывает второй свежести, писал Булгаков. Не бывает, понимаете? Если она второй свежести, уже не осетрина. Уже что-то другое. Если есть успех, но нет счастья, что это за жизнь такая ограниченная? Любопытный психологический факт. Чем больше у людей становится денег, во многом большинстве случаев они испытывают еще большее внутреннее ощущение, что денег мало. И чем больше их становится, тем еще больше это внутреннее ощущение, что мало. Чем больше я приобретаю на внешнем плане, тем внутри вот эта неудовлетворенность растет, вот это мировоззрение дефицита. Мало, мало, мало. Давайте по-настоящему разбираться в этой теме. Итак, принципы процветания. Мы разбираем этот материал очень фундаментальным образом и опираемся по-прежнему на древние санскритские трактаты. Вы обнаружите, насколько это продуктивный материал в этой сфере, если грамотно начать с ним работать. Первое, что мы должны сказать, мы должны вновь вспомнить нашу исходную схему. Есть высший источник мироздания, из которого исходят все энергии. Есть мы с вами, я маленькая, и есть эта вечная связь, высшее руководство, высшее покровительство, энергия любви, идущая в нашу жизнь. Мудрецы описывают, что вот эта высшая энергия любви, которая идет в нашу жизнь, в жизнь всех живых существ, одним из ее проявлений является энергия процветания. И на санскрите она называется Лакшми. Это одно из проявлений высшей любви ко всем живым существам. Мы должны немножечко расширить свою схему, нарисовать другие маленькие «я», и к ним также идет эта энергия. Одинаково, так же, как и в нашу жизнь. Эта энергия процветания дается всем с избытком. Никак иначе, потому что это часть, это проявление высшей любви ко всем. Естественно, может возникнуть вопрос, откуда же есть бедные и богатые, и почему это, у него этой энергии больше, чем у меня, с какой-то стати. Или у них больше этой энергии, чем у меня. Но это ничего не доказывает, это не аргумент. Потому что я могу вспомнить дождь, который падает на всех одинаково. И на горы скалистые, и на плодородную землю одинаково орошает ее. Но при этом скала твердая, она ничего в себя не впитывает. На нее сколько ни лей, все равно будет все стекать. А плодородная почва все впитает, усвоит, и потом урожай на ней взойдет. Поэтому дело-то не в дожде. Он льется на всех одинаково. Вот эта энергия процветания, она идет одинаково с избытком в жизнь каждого. Вопрос в нас, в нашей квалификации ее усваивать. И вот это самое принципиальное, что мы будем сегодня обсуждать. Какова же квалификация, чтобы усваивать эту энергию в свою жизнь, чтобы привлекать ее? Давайте разбирать. Ну, исходя вот из этой схемы, фундаментальной схемы, все практики, они выстраиваются отсюда. Мы с вами должны понять опять этот факт, что энергия процветания Лакшми, она дается всем одинаково. Поэтому, если мы хотим разрушить контакт с ней, то нужно быть в настроении «моя» и для моего наслаждения. Так называемое вот это настроение эгоистичного сознания. Я хочу это взять для себя. Если мы в таком настроении пытаемся строить взаимоотношения с энергией процветания, на тонком плане мы разрушаем связь с ней. Даже если приходят какие-то плоды, и денег становится больше. Но чем больше эгоистичное сознание «я и мое», тем более на тонком плане мы разрушаем связь с ней. И через какое-то время это проявится очень сильно. Почему это так? Это часть высшей любви, и она дается всем. Поэтому если мы пытаемся одеяло оттянуть в свою сторону, то эта сила, она просто будет избегать нас. Потому что она хочет ко всем идти. Понимаете, принцип какой? Я понимаю, что это, может быть, разрывает разные шаблоны, которые у нас есть в голове, которые возникли за последние несколько десятилетий. Поэтому, чтобы уж не слишком напрягать, может быть, ум аудитории, просто вспомните, кто такие были купцы раньше и какое у них было сознание. Третьяковская галерея, ее создал Третьяков, один из великих русских купцов. Почему? Потому что вот это чистое сердце. Купцы, торговцы, вот это щедрое сердце давать, заботиться. Ну ладно, то есть это просто пример, так чтобы мы немножко видели, что есть другие варианты жизни в этой сфере. То у нас сейчас действительно все очень грустно. Давайте говорить дальше, обсуждать этот материал дальше. «Я и мое» разрушает. Почему? Ну а что тут сложного? Что такое «я и мое» и как это проявится в экономическом поведении? Скажите, пожалуйста. «Я и мое» — это значит, я хочу получить максимум, минимум отдавая. Правда ведь? Минимум, потому что я хочу наслаждаться, поэтому мне меньше нужно отдать, а больше получить вот это настроение. И что же это означает на рынке? Это означает, что я беру самый дешевый продукт, какой только возможно, делаю ему красивую упаковку, чтобы она максимально красивая была для потребителя, то есть, иначе говоря, даю хорошую рекламу и начинаю продавать этот товар. Если все было сделано правильно, то есть манипулирование рынком было сделано правильно, тогда товар будет покупаться. Это факт. Это факт. Это просто факт хорошей маркетинговой работы. Потребитель покупает наш с вами товар. Через какое-то время он обнаружит, что товар некачественный. Это неизбежно. Вы никогда не покупали китайские плоскогубцы? Покупали? Ну, тогда понимаете, о чем речь. Причем сейчас они уже делаются в упаковках, это красиво все. Одноразовые китайские плоскогубцы. Итак, потребитель обнаружил, что товар некачественный. Скажите, пожалуйста, что в самом общем случае, какое настроение он здесь испытает, когда поймет это? Ну, больше не куплю, голову оторвать тем, кто это сделал, и также тем, кто рекламировал все это. Тут разные, знаете, такие нюансы настроения есть. Сейчас не будем все это вспоминать, чтобы не слишком погрузиться в эту медитацию. В самом общем случае, вам бы оказаться на моем месте. Так же ведь. Реакция тонкая. Итак, это конкретное желание, которое возникает здесь у человека. И мы с вами разбирали на самой первой встрече, что высший источник мироздания реагирует одинаково на желание всех живых существ. Это конкретное желание, и оно связано с вами. То есть с тем, кто рекламировал, с тем, кто сделал, с тем, кто продал. И эта реакция, она идет ко всем тем, кто был в этой цепочке. Это означает, что на тонком плане вы формируете тонкую кармическую связь, которая будет разрушать вашу финансовую ситуацию. Вот и все. А теперь задумайтесь, если этот товар был продан в миллионных единицах, на рынок. Глобальное разрушение личной кармической ситуации по финансам. Вот что это означает. В мире нужно быть ответственным, а не просто ориентироваться на какой-то куш, который сорвать сейчас. Можно сорвать сейчас, а потом все потерять. Но вот такова ситуация по законам судьбы. Я хочу вам рассказать несколько примеров, очень любопытных. Они будут иллюстрацией к этому материалу, потому что мне бы очень не хотелось, чтобы он воспринимался слишком абстрактно. Какой-то там высший источник мироздания, какие-то там потребители, деньги сейчас в этом конкретике жизни. Извините. Я был несколько раз в Алма-Ате, проводил там программы. И на первой программе, которую я проводил, присутствовала одна очень интересная женщина. Она такой известный специалист в Казахстане. Один из, пожалуй, таких крупных специалистов в Казахстане по кризис-менеджменту. Кризис-менеджмент – это особая такая профессия людей, которых приглашают предприятия, организации, когда они находятся в кризисе. Человек, который знает, как организацию, предприятию вывести из кризиса, знает технологии, работает с такими моделями, как вытащить. Она проходит курс очень внимательно. И я с ней встретился спустя где-то месяцев 5, по-моему, я вновь приехал в Алма-Ату. Была еще одна программа, и они меня пригласили к себе домой, я жил у них дома, и мы так подробнее общались. Она доктор экономических наук, у нее своя фирма, и она мне рассказала, что после той программы она очень глубоко задумалась о жизни, в том числе и о своей профессии. Она поняла, что так, как она работает, это очень поверхностные технологии. Мы с вами, я хочу пояснить, о чем идет речь. Мы с вами в этом курсе разбирали кризисы в жизни человека, в нашей жизни. И учились работать с ними. Помните, вот эта методика изменения кармических ситуаций. Проблема какая-то пришла в мою жизнь. Что это за урок? Чему он меня обучает? Как понять эти смыслы судьбы? Как это освоить? Но кризис в жизни предприятия – это тоже кармическая ситуация. Это не ситуация, там, знаете, какой-то ошибки такой там или что-то иное. Это кармическая ситуация, это реакция мироздания на неверное поведение. И она очень глубоко это понимает. И в связи с этим она понимает, что все те технологии, с которыми она работала, вот эти технологии, значит, знаете, совершенствование системы управления, маркетинг, что мы уже обсудили, реклама более хорошая, Там более четкие взаимоотношения с поставщиками и с заказчиками. Да? Это все очень внешнее. Потому что коренная причина – это мироздание недовольно. Чем именно? Какой урок? Для всего предприятия какой-то урок есть. Я хочу пояснить, что мы работаем с темой процветания, и она не будет только для руководителей и для менеджеров. Нет-нет. Мы сейчас с вами просто разбираем некие общие принципы, чтобы потом их перенести на свою частную жизнь. Вне зависимости от того, занимаемся мы крупным бизнесом или не занимаемся. Есть эта сфера процветания, и законы одни. Неважно, большой это бизнес или маленький. Или это просто финансовая ситуация семьи. Законы одни и те же. Поэтому давайте слушать внимательно. Итак, она начинает размышлять, потому что она понимает внутренне. Потому что в силу этой программы она просто не сможет работать дальше так, как работала раньше. Она просто очень открыто отнеслась ко всему этому материалу. И очень разумный человек поняла, что так оно и есть. И она начинает думать, что нужно менять. Размышление ее приводит к следующему пониманию. Что с энергетической точки зрения предприятие, организация – это пирамида. И вершина пирамиды – это руководство или руководитель. Для нее это очевидный закон, она знала его. Есть определенная иерархия такая. Теперь дальше, что она очень хорошо понимает. Что вот эта энергия, своя личная энергия, которую руководитель транслирует на все предприятие, это не совсем его личная энергия. Исходя из того курса, который она прошла, она понимает, что он получает эту силу сверху, высший источник. И вот дальше ее размышления становятся очень конкретными. Это не его сила, это те полномочия, которые он получает в мироздании, будучи соединенным вот с этой энергией. И теперь все очень просто. В зависимости от того, какое у него сознание, он или будет восприимчив вот к этим тонким энергиям, которые ему даются, или будет закрыт от них. Мы с вами сказали, есть эгоистичное сознание, которое на тонком плане разрывает эту связь. Есть другое сознание. И вот сейчас наша задача понять, какое другое сознание. Это то, что она понимает. И через некоторое время она получает заказ от одного очень крупного предприятия Казахстана. Предприятие в кризисе. Ее приглашают как специалиста. И она внутренне настраивается на то, что я не буду работать с теми привычными технологиями, с которыми работал раньше. Я хочу понять более глубинные закономерности. Я буду искать новые подходы. Как она начинает работать? Никакого исследования ситуации на предприятии, что делалось раньше. Ничего. Просто личные встречи с руководителем. Ее интересует его сознание, его ценности, его установки. Как опытный человек, она начинает делать анализ вместе с ним. «Скажите, пожалуйста», — говорит она ему, — «ваше предприятие одно из самых крупнейших в стране. Был период очень бурного развития, очень бурного роста. Вы стояли у истоков этого предприятия. Что произошло? Почему такая разница? Сейчас кризис. Давайте немножко разберемся. Скажите, пожалуйста, что вами двигало раньше, вот когда предприятие процветало? Какая ваша мотивация была? Почему вы действовали как руководитель?» Начинается какое-то обсуждение и выясняется. Человек признается, что у него была мечта, у него была какая-то идея, которую он хотел осуществить, некий вызов в жизни. Для него, как для мужчины, вот этот был вызов. Идея раскрутить ее, реализовать, проверить свои возможности. И там еще кое-что, пока не будем это упоминать. Хорошо, а что сейчас? Что вами движет сейчас? Спрашивает она и сразу после своего вопроса замечает изменения в его настроении. Какие-то уклончивые ответы, так, 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 какие-то наводящие вопросы с ее стороны. И в конце концов выясняется простая очевидная истина, что сейчас главная цель предприятия, его главная цель, какая? Прибыль. Совершенно верно. Прибыль. Финансовый показатель. Некая разница, заметьте. И она удивительно связана с тем, что когда в голове руководителя есть вот этот вот голый результат, прибыль, то есть кризис. Когда есть идея какая-то, есть вдохновение, другая ситуация. И она начинает с ним обсуждать эти темы. Вот это сознание открытое, полномочия, которые дается. Они начинают обсуждать миссию. И она объясняет принцип, что в миссии должен быть заложен принцип чистоты и щедрости по отношению к другим. Мы сейчас это обсудим относительно предприятия, но я хочу просто вернуться вот к этой схеме, которую мы только что нарисовали. На рынок выпущен некачественный товар, и на тонком плане мы собираем реакции недовольства, которые будут разрушать нашу финансовую ситуацию. А если товар сделан качественно и объективно дан, с заботой о человеке, когда человек его получит, он испытает какое-то чувство. Видимо, немножко другое, чем в первом случае. И это называется благословение. Если в первом случае это проклятие, ну, если уж такие вот обычные слова использовать, то во втором случае это благословение. И это означает, что на тонком плане возникает сила, которая будет усиливать ситуацию финансов, укреплять ее как фундамент, выстраивать, усиливать, давать больше полномочий в этой связи. Вот. Ну а с точки зрения самой этой связи, вот с высшим источником, все просто. Если мы ориентированы на других, если мы испытываем желание служить им в бизнесе, мы сейчас говорим о бизнесе, вот само это настроение, не просто зарабатывать на них, эксплуатировать их, а служить им, давать им радость, то просто сразу вот эта сила высшая, она дает нам полномочия еще больше. Потому что она хочет прийти в жизнь всех. И если кто-то говорит, я хочу провести эту силу через себя для всех остальных, он сразу открывается для того, чтобы получать ее еще больше. И в этом квалификация. Еще раз, природа энергии Лакшми, природа энергии процветания, как объясняют мудрецы в древних трактатах, она принадлежит всем, и она хочет прийти в жизнь всех. Поэтому еще раз, если кто-то берет в себя это настроение, стать ее проводником, она начинает его использовать. Эти полномочия расширяются. Простые очевидные вещи, на самом деле. Возвращаемся к этому предприятию. Эта женщина продолжает свои эксперименты. Она им объясняет, что важна миссия. Вот то, что у вас было раньше, это была именно миссия. Это была идея, ради которой вы жили. И в этой идее очень принципиальный момент было благо других. Когда не парадоксально звучит. Потому что бизнес многие люди воспринимают как себе все собрать с других. Нет. Бизнес – это способ служения другим. И никак иначе. Бизнес – это способ служения другим. Точно так же, как роль мужа в семье – это способ служения другим членам семьи. Мы вчера обсуждали как. Роль женщины в семье – это способ ее служения членам семьи. Роль руководителя, политика – это способ, при помощи которого он может служить очень многим, но столько много подмен сегодня. Потому что все это мы воспринимаем сегодня очень часто с платформы эгоистичного сознания. Все это средство для того, чтобы я наслаждался и больше себе взял от других. От мужа, от жены, от родителей, от своих партнеров, от всего населения страны. В миссии должна быть чистая идея служения другим. И эта идея должна вдохновлять руководителя. Вот его чистое сознание, экологичное, с точки зрения законов мироздания. Что это такое, скажете вы? Ну а что тут непонятного? Например, классика экономики. Вы знаете, с какой миссией пришел Форд в бизнес? Тот самый Генри Форд, который продавал автомобили и производил их. Какая у него была миссия? Это был записанный у него лозунг. Это классический пример. Ну, это да, если так уж коротко. У него мечта была, понимаете, мечта. Он хотел, чтобы каждому американцу был доступен автомобиль. И вот с этого возник его конвейер, потому что конвейер, он максимально удешевил производство. Он хотел, чтобы каждый получил автомобиль. Это была его мечта, он думал о людях. И он очень быстро разбогател. Причем самое интересное, первый его автомобиль был провальный. Просто провальный. Он не продавался, там какие-то ошибки были сделаны. Но вот эта мечта, понимаете, она им двигала. Несмотря на это поражение первое, очень серьезное. Мечта была. Вот эта сила, она ему силу давала. И потом все остальное уже случилось. Это была проверка просто, насколько он готов удержаться в этом настроении. Она начинает встречаться не только с руководителем. Второй шаг, который она делает, там есть люди рядом с ним, другие топ-менеджеры. совместный тренинг. Они начинают обсуждать эту же тему, она выясняет эти ценности у людей и выясняет, что у большинства это их общее настроение, прибыль, мы работаем для этого. Долгая, кропотливая работа, объяснение, какие-то схемы, пример Форда в том числе. И она объясняет то, что нужно выстроить миссию. И миссия должна быть чистой. Чистой — это означает, в нее включено благо других людей. Если мы с вами производим пластиковые окна, так это же замечательное событие. Нужно просто думать о том, как люди поставят эти окна, и у них будет тихо дома, и не будет слышен шум этой дороги. Правда, пластиковые окна бывают разные. Есть пластиковые окна, которые через полтора года, все знаете, так их коробят. Хотя они ничем не отличаются. Когда они ставятся, вот эти коробки, они одинаковые все. Но материалы разные, технологии разные. Есть более дешевые технологии, есть нормальные технологии, которые действительно дают качественную продукцию. Вот когда у нас с вами треснет окно, подумайте, особенно если у вас не очень много было денег, и мы вложили там какую-то серьезную сумму для нас, что мы подумаем о том человеке, кто гарантировал нам результат? Поймите, это сила конкретная, вот это сила, вот это тонкая сила. Да, сегодня я получил с него деньги, но через полтора года вот эта реакция запустилась в мою сторону. В мире нужно вести себя очень ответственно. В ходе этого тренинга ситуация, их мировоззрение меняется. Они начинают понимать, что есть более какие-то фундаментальные принципы жизни. И они выстраивают эту миссию, ради чего действует их предприятие. Дальше, что она мне говорит? Я не делала больше ничего, ни одного усилия, никаких изменений в управлении, в маркетинге, в рекламе, во всем остальном, ничего более. Просто вот этих два шага. Сначала встреча с руководителем, потом с другими топ-менеджерами. Работа с их сознанием только, все. Никаких материальных вмешательств внешних. Через 3 недели появляются легкие признаки улучшения ситуации на предприятии. Через 1,5 месяца они становятся очевидными, что предприятие преодолело кризис. Примерно в это же время она получает еще один крупный заказ. И та же самая работа. И примерно через 1,5 месяца тот же самый результат. Наша с вами финансовая ситуация, ситуация процветания, она целиком и полностью зависит от нашего сознания. Насколько оно щедрое, ориентированное на других. Мы продолжаем исследовать эту тему дальше. Итак, с точки зрения энергии процветания есть 2 категории людей. Как вам кажется, какие? Да, совершенно верно. Щедрые и скупые. Или жадные. Слова-синонимы. Вот с точки зрения наших взаимоотношений с энергией процветания есть только 2 типа людей. Щедрые и скупые. Но эти 2 категории людей, они в свою очередь подразделяются на еще 2 категории. Среди щедрых людей есть люди очень богатые. Реальный факт. Например, Джордж Сорос, к слову сказать. Один из самых богатых людей планеты. Который постоянно вкладывает деньги в различные благотворительные программы. Постоянно. Но есть еще одни люди. Как вам кажется, какие? Среди щедрых же, опять же. Не очень богатые, подсказывают. Но бедные мы не можем сказать, они не бедные. Давайте скажем так, у них не очень много денег. И мы тоже видим это. Люди щедрые, которые, знаете, помогают другим, вот такое у них сознание открытое. Мы видим, что некоторые из них, они вот такие. Денег не очень много в жизни. Любопытное начало, да. Теперь скупые люди. Среди них есть очень богатые. И мы должны также признать этот факт. Давайте будем объективными. И среди них есть просто нищие. Бедные. И мы также это можем замечать. Люди, которые только себе хотят взять. И всех обвиняют в том, что им кто-то что-то не додал. И при этом ничего не имеют. Вот эта категория людей. Итак, вот четыре типа людей с точки зрения взаимоотношений с энергией процветания. Давайте разберем. Первое, с чего хотел бы начать, это вот с этих людей, щедрых, у которых не очень много денег. Они щедрые, они склонны помогать другим, заботиться о других, поддерживать других. Мы видим такое открытое сердце. Денег не очень много. Но если мы внимательно присмотримся, мы заметим, что в их жизни как будто все само собой приходит. Когда нужны обои, чтобы там заклеить какую-то дыру в кухне, возникшие, вдруг приходит соседка и говорит: «Ты знаешь, я вот клеил обои, и у меня вот остались, возьми, пожалуйста». Или что-то еще. Кто-то все время что-то приносит, тогда, когда нужно. Денег особенно нет. Но если мы внимательно понаблюдаем за жизнью таких людей, мы заметим некую невидимую силу, которая как будто их опекает. Вот разве это не так? Подумайте. Как будто какая-то невидимая сила, которая поддерживает, опекает, дает то, что необходимо. Не очень много, но то, что необходимо. Иначе говоря, контакт с энергией процветания есть. И тогда, когда необходимо, он приходит, проявляется. Но скажите, почему же они не богатеют, как вам кажется? Почему? Потому что они не ставят себе такую цель. Первая наша встреча в рамках этого тренинга, вспомните, методы изменения будущего. О чем мы говорили? Фундаментальная сила судьбы – это сила нашего желания. В этой ситуации мы видим, с одной стороны, есть контакт с энергией процветания, она опекает человека в жизни. Но в силу того, что человек сам сознательно не ставит это желание, она не проявляется активно. Понимаете, как интересно там? Я очень легко это докажу, опять сославшись на алматинский пример. Потому что там еще несколько деталей было очень любопытных. Эта женщина мне рассказывала, что она стала внимательно анализировать разные случаи своей практики. И она увидела один любопытный пример, послушайте его. Там, по-моему, четыре их человека было, насколько я помню. Такие руководители очень крупных организаций, предприятий. И они друзья. Она знала их всех, она работала с каждым из них. Раньше они и сейчас друзья, и раньше были друзьями. Раньше они работали в одном институте, просто инженерами, все четверо. В одном обычном каком-то проектном институте. Что там они делали? Это было вот это вот советское время, инженерная зарплата. Ну, им просто нравилось это творчество, что они там создавали, творили, в футбол вместе играли, дружили с семьями. Их не очень интересовала зарплата, но вот эта ситуация жизни им нравилась. Очень щедрые люди, очень открытые, к помощи другим. В таком настроении всегда жили все друзья. Потом случается весь этот кризис экономической стране, все падает, в том числе финансирование науки. И каждый из них стоит перед выбором, что делать, потому что есть семьи. И каждый из них принимает решение, что нужно дать защиту семьям. Каждый из них идет в бизнес в свой. Через 1,5-2 года каждый из них вырастает до руководителя крупнейших предприятий страны. Вот этот самый пример, что вот эта щедрость, открытость в жизни, она дает квалификацию для богатства. И если мы ставим цель, что мне это как личности нужно, вот этот накопленный потенциал, он будет сам собой очень быстро проявляться. Вот пример богатых людей. Вот вторая категория. Среди щедрых есть вот эти богатые, которым богатство приходит естественно, вот эти полномочия естественно даются. Еще раз хочу напомнить, это дается в результате двух качеств характера. Первое – это открытость к служению другим, к помощи. Потому что, как мы выяснили, от других идут благословения. И когда у нас такое сознание, сама высшая сила судьбы в своем аспекте энергии процветания начинает искать нас, чтобы использовать нас как проводников для своего проявления в жизни других. Вторая квалификация – нужно этого сознательно захотеть. Сознательно захотеть. Теперь, в чем ошибка разных современных теорий? Простите, пожалуйста, но говорится только об одном из этих качеств. Каком? Нужно только захотеть. Фильм «Секрет». Смотрите и обманываетесь, называется. Это квалификация. Но без второй – это просто пустышка. Потому что захотеть – это значит направить куда-то эту силу, которая у меня уже есть. Это как вот струя шланга, то есть направить куда-то нужно. Если из шланга ничего не течет, вы сколько ни направляете этот шланг, сколько ни хотите, чтобы из него там брызнуло и достало, и все оросило вокруг вас, не брызнет, там ничего нету. Личная ситуация по финансам, она должна быть насыщенной. Вот поэтому на первой встрече мы с вами приводили этот пример. Помните, я рисовал этот сосуд судьбы. И мы приводили аналогию, что большинство современных психологических техник – это работа вот с этим настроением «я хочу поставить цели, осознанное желание». Иначе говоря, открывать вот этот краник судьбы. Но если в сосуде ничего не налито, вы сколько ни раскручиваете этот краник, сколько вы не верите в свои силы, там ничего не проявится. И поэтому мы с вами привозили примеры, что вот вытекать начинает больше после всех таких работ, потому что просто мы не использовали свой потенциал. Но в какой-то момент остановится, мы доходим до порога. И сколько мы не накручиваем свою веру, что должно быть больше у меня долларов, не становится больше. Из сосуда может вылиться лишь то, что там есть. Поэтому мы с вами говорили, что нужно выйти на принципиально иной уровень, на уровень взаимодействия вот с этой тонкой силой судьбы, которая наполняет наш сосуд, наполняет сосуд судьбы. Выйти вот на этот уровень, на эти тонкие технологии – это то, что мы обсуждаем сегодня. Итак, вот богатые и не очень богатые люди среди щедрых людей. Теперь что-то скупые люди. Ну что, действительно есть богатые. Но на самом деле мы разбирали всю уже эту тему. Помните, экология успеха мы разбирали понятие. Да, они богатые, и денег становится еще больше. Но если богатство создается за счет жадности, за счет эксплуатации других, за счет выжимания жизненной силы из других, то на тонком плане ситуация начинает разрушаться, эти тенденции возникают, и в какой-то момент все рухнет. В какой-то момент все рухнет. Хотя все может активно, бурно развиваться, но если просто есть и эта тенденция в характере, в сознании, все, корни уже отрезаются. Вот так это вот устроено. Ну, что касается бедных людей, ну что здесь сказать? Они скупые в своем сознании, и их ситуация процветания уже полностью проявила себя в своем негативном аспекте. До тех пор, пока они не изменят вот это потребительское сознание, мне, зависть к другим, никому ничего не дам, хочу только брать, никогда ничего в жизни не придет. Полностью бесперспективная ситуация. Таково наше положение в мироздании с точки зрения наших взаимоотношений с энергией процветания. И ничего больше здесь нет. Все достаточно просто. Следующий вопрос, который мы должны поставить естественным образом, а что такое щедрость и как ее освоить, если денег нету, к примеру, или если их много? Но очень просто. Щедрость начинается не с денег. Щедрость – это квалификация сердца. Щедрость – это доброе слово другому человеку. Это поступок помощи, это тоже щедрость. Если есть деньги, если есть возможность дать, то щедрость может проявиться и на этом уровне. Это все то, что называется благотворительность. Благотворительность. На самом деле люди, которым приходят деньги, многие из них просто чувствуют, что нужно что-то отдавать. Потому что когда это делаешь, сразу внутри все успокаивается. А когда это не делаешь, внутри только такое ощущение напряженности возрастает. Потому что ты перестал быть проводником, тебя изнутри начинает подпихивать. Неправильно действуешь, не экологично. Если у тебя есть возможности, поделись с ними другими. Вот этот принцип десятины, кстати говоря, обратите внимание, вы никогда не думали, откуда он? Во всех духовных традициях есть принцип. Десятая часть там, или какая-то другая часть не твоя. Не твоя. Нужно отдать. Чем больше приходит, тем больше нужно отдать. Потому что богатство – это квалификация для служения другим. Эти полномочия даются. Я наблюдал некоторое время одного политика в России. Ну, то есть получалось так, что я как-то пересекался немного. И поразительный совершенно человек, дар обаяния, влияние на других, какая-то сила такая просто тонкая. Просто это чувствовалось. Но человек, который последовательно в течение нескольких лет избрал сознание эгоистичное, брать, использовать свое положение. Человек, который был очень крепок как бы на своем месте. Все развалилось, его спихнули, его убрали просто. Причем с очень такими тенденциями, которые до сих пор в его судьбе, там прокуратура и все остальное. Неизбежно. На одном тренинге встала одна женщина и задает вопрос. Я менеджер среднего звена, она говорит. И я работал в разных фирмах. Я работаю уже около 15 лет, по-моему, она сказала, в разных компаниях. Я вижу везде одну и ту же тенденцию в последние годы, что фирмы более 3-5 лет не живут. Бурный рост, бурное развитие. Все начинается очень активно. 3-5 лет – все, остановка. Сейчас я понимаю, с чем это связано, говорит она. Давайте не будем обманываться этим внешним успехом. Если мы действуем, нарушая тонкие законы мироздания, успех будет очень кратковременным. Он не поддерживается Вселенной. У него нет опоры. Можно построить красивый, большой, дорогой дом. Но если в фундаменте ошибка, все рухнет. Постоит какое-то время и развалится. Нужен ли нам такой успех? Что мне делать, спрашивает она, эта женщина. Я же не могу переломить общую ситуацию. Пока я думал, что ей ответить, поднимает руку второй человек в зале, берет микрофон и говорит, я руководитель крупного предприятия, мы на рынке 15 лет работаем. И я сейчас, слушая вас, понял, почему некоторые наши товары не пошли. Хотя мы все сделали для того, чтобы они пошли. А некоторые до сих пор продаются, которые 15 лет назад начали выпускать. Почему? Потому что вторые мы делали с желанием что-то сделать для людей, что-то качественное по-настоящему. А вот эти первые, наша была медитация, просто максимальную прибыль получить для настроения. И далее второе, что он сказал, еще более любопытная вещь, пожалуйста, послушайте. Он стал благодарить и стал говорить, я последний год потерял всякий интерес к своей работе. У меня все есть. У меня нет никаких проблем с деньгами, там, с какими-то возможностями финансовыми, материальными. Но мне неинтересно. Мне просто неинтересно. Мне просто скучно. Вот эта депрессия, она все больше и больше меня достает изнутри. Я потерял стимул действовать. Зачем? Для чего? Но слушая вас, я понял, для чего я буду действовать. У меня сейчас громадное желание вернуться и действовать. И знаете, что он сказал? Я вернусь для того, чтобы приносить благо другим людям. Я хочу использовать все свои возможности для того, чтобы принести благо другим людям. Вот это чистая медитация в бизнесе. Итак, чистая медитация в бизнесе – это медитация вот на эту высшую энергию любви, которая идет в жизнь всех. Медитация на то, чтобы стать ее проводником. Вот это особое ощущение силы, когда через меня она идет. И вот это вот некое... Гордость даже так же, можно даже так сказать. Через меня. Я хочу, чтобы через меня это шло. Нравится это ощущение, чтобы вот я стал этим проводником. Думать о благе людей. Миссия фирмы, она должна быть сформулирована, ради чего я действую. И в миссии фирмы должно быть благо других людей. Вот и все. Вот такая медитация, она дает два результата. Первое – это раскрытие финансовой сферы. А второе – это усиление внутренней целостности, гармонии и чувства счастья. Счастье и успех – целостный результат. Вот что дает эта схема. Ну, последнее, что я скажу, даже несколько вещей. Я хотел бы обратить ваше внимание на этимологию слова «богатство». Бог. Богатство. Богатство – это энергия, которая исходит из высшего источника. Проявляется проявлением высшей любви ко всем. Это не наша собственность. Еще раз, если наше сознание эгоистичное, мы разрываем взаимоотношения с этой силой, потому что сама природа этой силы, она дается всем, она для всех. Если мы испытываем какое-то другое настроение, то эта сила не привлекается нами просто. Она на тонком плане будет уходить из нашей жизни. Ну и последняя уж цитата, которой можно было бы закончить этот небольшой проговор. Цитата Роберта Кайосаки, миллиардера, заметьте. Одного из гуру учителей в бизнесе, у которого вышли книги миллионными тиражами. «Если вы хотите войти в большой бизнес, это его рекомендация, служите потребителю». Служите потребителю, а не эксплуатируйте его. Ну вот, собственно, и вся тема. Какие у вас вопросы, что вы хотели бы уточнить? Да.
Будьте добры, уточните различие между щедростью и благотворительностью и ложным престижем.
Между ложным престижем, щедростью и благотворительностью. Ложный престиж – я хочу казаться кем-то, кем я не являюсь. И мне нравится, чтобы мне завидовали.
Нет, ну вот был тогда пример женщины, которую просят помочь поклеить обои. Ну, рассмотрим ситуацию. Она щедрая, но не очень много денег.
Спасибо вам за ваш вопрос, потому что как раз он позволяет здесь кое-что нам прояснить. Мы рисовали вот этот энергетический треугольник, руководитель наверху. И кто-то может подумать, что благотворительность руководителя состоит в том, чтобы просто всем повышать зарплату. Вот раздавать. И прощать им все ошибки. Просто быть добрым таким, вот, хорошим. Благодарить их за все. Вот, щедрость, благотворительность. Ходить к ним домой, пить с ними чай. Мне одна моя знакомая, руководитель крупной фирмы, рассказала очень интересный эпизод. Она была на одном тренинге психологическом, где объяснялось, что сотрудников нужно мотивировать. Так мотивировать, чтобы у них было желание работать. Это правильная вещь. Другое дело, просто как это применить. Есть своя специфика. В общем, короче говоря, она после этого тренинга приходит к себе в фирму и начинает всех мотивировать. Так ласково очень. Например, там у нее была уборщица, и она ей начинает говорить такие фразы. «Мария Петровна, вы не могли бы пропылесосить этот ковер?» То есть не то, что вы должны пропылесосить. Это плохие фразы, психологи ей объяснили. «Вы не могли бы пропылесосить этот ковер?» В общем, в течение недели она Марии Петровне напоминает, что не могли бы вы, Мария Петровна, пропылесосить этот ковер все же. Через неделю она понимает и замечает тенденцию. Грязь везде, сотрудники обнаглевшие, все дела остановились. И у нее как-то такая переоценка происходит. Она приходит утром, видит опять этот неубранный ковер, вызывает Марию Петровну. «Мария Петровна, уберите ковер!» И когда сотрудники услышали голос руководителя, знаете, все сразу как-то самое, как часовой механизм стало работать. Все на своих местах, все очень ответственно, вовремя. Очень важно понять, что многие люди находятся в невежестве. Невежество – это означает только брать и эксплуатировать других. Поэтому роль руководителя – это особая роль, это не сентиментальная роль. Он должен других вести к успеху, вопреки всем их тенденциям вот этим эгоистичным. И, например, люди, они сразу расслабляются, когда чувствуют, что руководитель потерял силу. Потому что его сила – это наша защищенность. Они сразу испытывают на тонком плане это ощущение. Им нужно чувствовать, что он сильный. Если он сильный, значит, есть защита, значит, все нормально. Поэтому очень важно понять, что квалификация руководителя – не быть добреньким, а щедрость в другом. Щедрость в том, чтобы думать об их благе. А родитель, когда думает о благе ребенка, он не только дает пряники, он также и наказывает. Вот так он ведет его, он думает об успехе своего ребенка. Благотворительность – это. Кто-то может подумать, что благотворительность – это всем раздать водку. Простите? Есть определенные продукты, которые приносят вред всем окружающим. И если наша деятельность связана с распространением таких вещей, мы наносим вред другим, и мы разрушаем свою личную ситуацию процветания. Поэтому благотворительность, она связана со знанием, что является благом других людей. Очень важный момент. Она не сентиментальная. Она иногда связана с жесткостью, с умением отстаивать права, вести переговоры четко. Потому что здесь есть понимание, что хорошо, что плохо. Здесь нужна сила. Вот на что хочется обратить внимание. Вы знаете, что я хотел вас попросить? Я хочу вас попросить рассказать какие-то примеры ваши личные, которые иллюстрируют вот этот материал. Кто мог бы рассказать какие-то примеры из своей жизни или из жизни ваших знакомых, которые вы наблюдали?
Ну, у нас, наверное, случай «Щедрые бедные», то есть проявляющиеся во всей своей полноте. Когда у нас есть что-либо, то есть приходят какие-то деньги, мы обязательно стараемся или жертвовать в храм, или помогать друзьям. И точно так же, когда мы сидим на мели, мы никому не звоним, мы ничего не говорим. Но начинает появляться куча знакомых и приносить то фрукты, то что-то еще. Вот сейчас, например, я хожу, я не пропустила ни одного дня тренинга, у меня трое детей, и с ними обязательно постоянно находится кто-то, кто с ними сидит. То есть я не ставила так вот, я решила, я пойду, и тут же все решилось, все нашлось. Вот так.
Итак, мы сегодня об этом говорили, что когда люди ставят какие-то цели, у которых не очень много денег, но есть щедрость в характере, то очень легко все осуществляется. Заметьте эту тенденцию.
Эту историю рассказывал преподаватель по оперативно-розыскной психологии одного из вузов. Вот он рассказывал про технику безопасности, он называл им, там такой у него был термин. И он рассказывал, что однажды в одном городе, там есть небольшая церковь, и это якобы рассказывает священник этой церкви. Подъехал крутой джип вечером, и вышли такие там ребята. Священник очень перепугался, подумал, что что-то сейчас будет твориться здесь, происходить. Но они побыли там и уехали. То есть он вышел, темно, и смотрит, стоит какая-то сумка возле входа. Он открывает, там лежат деньги. Очень много денег лежит. Ну, он потом обустроил храм, то есть там церковь ремонтировал, купил себе машину, там еще что-то. Вот. Как объясняет преподаватель? Говорит, что, видно, эти крутые много хапанули очень, очень много денег, вот, и они поняли, что нужно поделиться. Просто нужно отдать куда-то это. Такая история.
Даже крутые понимают.
А у меня вот интересная ситуация. То есть я работал в одной организации и как бы делал работу с удовольствием. То есть она мне очень нравилась. Я получал удовлетворение от того, что делаю. И потом мне стали резко повышать зарплату. И как бы мое внимание стало переключаться не на удовольствие от работы, а на количество денег, которые я от этого получал. И как бы мне перестало, отпало желание работать. Вот, как бы, такой пример.
Внутренний мир реагирует. В нем есть это внутреннее ощущение, что правильно, что неправильно. Если мы чисты, если мы внимательны к себе, мы умеем понимать эти знаки внутри.
Лет 10 назад мы с мужем как бы организовали фирму по изготовлению тротуарной плитки. Были мечты как бы украсить город, то есть действительно чистые, хорошие мечты. И вот лет 5 назад он решил открыть еще бизнес. Окна и черепица. И целью было только заработать деньги, просто прибыль. Я хочу сказать, что на данный момент черепица и окна практически закрыты, а плитка процветает.
Спасибо. Кому-то нужно услышать.
Я сейчас как бы понимаю и увидела в дальнейшем, я к вам вчера подходила, что для чего сейчас работать и для чего сейчас жить. Как бы я открыла вообще не то что вторую жизнь, но совершенно новый путь жизни. Для себя лично. Спасибо вам большое.
Спасибо. Для кого-то очень важно было услышать то, что вы сейчас рассказали.
У меня тоже был свой бизнес и развалился, как у всех, в течение 6 лет. Я понимаю, что моя мотивация... То есть, когда он открывался, это было творчество, это был полет. А потом это просто тупо зарабатывание денег, и причем действительно не самыми экологичными способами. Сейчас вот у меня было такое состояние в декретном отпуске, что я завишу от своего супруга, и просьба о деньгах, дай мне денег, заключалась только вот в этом, дай мне денег. И я сейчас понимаю, что почему он не всегда мне их давал. Вот я всегда нервничала, да, в таких ситуациях, а сейчас вот я понимаю, привязка к результату, вот этот эгоизм во мне. То есть, если бы я доверилась в этом случае, я замечала уже, когда я доверяюсь Богу в определенных ситуациях, то ко мне приходили деньги через другие источники совершенно спокойно. Или это не деньги были, а просто блага какие-то, люди помогали. Вот эта вот привязка к результату, да, финансовому, она всегда очевидна, крахом потом выходит.
Ну хорошо, давайте сделаем одну небольшую медитацию, чтобы развить вот это щедрое сознание. Так, наша работа сейчас будет следующая. Мы сейчас все вместе закроем глаза и будем повторять, но очень короткую фразу. Фраза очень необычная. Я желаю всем счастья. Потом обсудим этот опыт, но сейчас я хотел бы вас, исходя из того материала, который мы сегодня обсуждали, как-то сразу же поймите смысл того, что мы делаем. Потому что если даже на уровне слов мы не можем открыться и пожелать другим блага, то как мы это будем делать на уровне поступков? Как? Это невозможно. Когда будете это делать, постарайтесь вкладывать в это очень искреннее чувство. мне дается счастье для того, чтобы я отдал его другим. Нужно иметь это широкое сердце, щедрое сердце. Можете представлять какие-то визуальные такие образы, которые, может быть, помогут вам сконцентрироваться на этой работе. Может быть, какая-то чистая энергия, которая от вас идет к другим. Или какие-то пирожки, которые от вас летят ко всем живым существам. Ну, желательно без мяса. С какой-то другой начинкой. Более благородной. Ну, в общем, какие-то визуальные образы могут быть. Что-то. Но главное, вот это внутреннее ощущение. Постарайтесь выразить, найти его в своем сердце и выразить в этих словах. Значит, я хочу сказать, что мы будем говорить это вслух. Я понимаю, что для кого-то это уже сейчас ужас. И человек думает, почему я раньше не ушел отсюда. Но нам нужно перестраиваться. Нам нужно стать проводниками. Тогда все больше и больше будет приходить в нашу жизнь. Ну, в общем, мы будем делать это в одном темпе, я буду его задавать, но постарайтесь сконцентрироваться на том, что говорите вы. Итак, мы закрываем глаза и начинаем.
Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья!
Так даже ребенок не учится ходить. Он делает это более энергично.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Немного лучше.
Я желаю всем
счастья. Но очень жидко.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Это лучше.
Я желаю всем.
Но что-то не хватает в этом зале.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Продолжайте. Если вы устали, это значит, вы делаете это неискренне. Откройте свое сердце.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Еще чего-то не хватает.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья! 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 Я желаю всем счастья!
Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья!
Продолжайте! Пусть только усиливается это настроение.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Останавливайтесь. И открывайте глаза. Хочу вас попросить, нам нужен микрофон. Просто скажите, микрофон возьмите где-то в зале и пустите его по залу. Что вы просто чувствуете сейчас? Да, пожалуйста.
Ускоренное сердцебиение и не то чтобы восторг, а воодушевление.
Окей, спасибо.
Это вдохновляет.
Окей, спасибо. Передавайте кому-то.
Легкость, чистота такая, ясность, чистота, в общем, прозрачность такая. Вот.
Окей, ясность.
И далекая чистота. Связь какая-то еще.
Еще. Ну, отдайте микрофон. Зал.
Радость какую-то такую.
Руслан, отдайте микрофон.
Которая пришла вот такая вот, когда вот явилась.
Ощущение радости внутри. Да. Любопытно. Еще.
Я счастлив.
Ага. Еще.
Весело, радостно.
Чувство радости и наполненности.
Наполненность, радость, да.
Сердце раскрывается.
Еще больше говорить счастье, что всем досталось.
Какое-то освобождение. Вот, освобождение. Чего-то уходит, да.
Конечно, плохое. Конечно.
Угу. Ушло чувство страха.
Страха жизни. Обратите внимание. Когда мы пытаемся грести под себя, мы теряем связь с поддерживающей силой. И поэтому возникает страх жизни. Как только мы раскрываем свое сознание и свое сердце, мы сразу вступаем в контакт с этой высшей поддерживающей силой. И страх уходит, потому что приходит ее руководство.
Ну вот у меня тоже впечатление, что жил в какой-то корке такой неприятной. Вот прям было на тонком уровне ощущение, что что-то упало с меня. И вот улыбаться хочется, радоваться, восторг бешеный просто невероятный.
Ощущение, что вместе с нашими словами звучит музыка, и вот как-то наконец пришло понимание вот этого слова «счастье» вот прямо сейчас, что я, когда желаю всем счастья, то я желаю всем быть с Богом, и от этого возникло просто, ну, такое море счастья и радости. Вот так.
Спасибо. Итак, ваше домашнее задание на завтра. Когда вы просыпаетесь с утра, первая мысль – пожелайте счастья другим. Может быть, вы можете подумать о тех людях, с которыми вы соприкоснетесь в течение дня, может быть, вообще в общем. Лучше это делать про себя, чтобы не смутить умы непосвященных разных. Потому что все очень сильно изменилось в этом мире. Обратите внимание. Если кто-то рядом начинает крыть всех матом на улице, все понимают – устал человек. Расслабиться нужно. Но если кто-то начинает желать счастья другим, сразу, знаете, все подальше отходят и звонят в соответствующую службу, чтобы убрали того, кто смущает сознание всех живущих. Второе. Когда вы умоетесь и будете в более бодром состоянии духа, сядьте и минут 10-15 более концентрированно это сделайте. Более концентрированно, чтобы вот войти в эту энергию, в эту связь с истоками мироздания. И далее, в течение дня, завтра, разных людей, которых вы будете встречать в жизни, взаимодействовать с ними, или просто какой-то мимолетный контакт, мысленно желайте им счастья. Постарайтесь завтра весь день провести вот в этом настроении. Мы завтра начнем встречу с ваших рассказов. Что изменилось в жизни? Прямо завтра. Но проведите этот день, и тогда много разных чудес мы здесь завтра услышим. Я хочу вас попросить поаплодировать друг другу за ту работу, которую вы сегодня вели.